Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра, в неделю сыропустную, в воспоминания Адамова изгнания, прощенное воскресенье и на наступающей первой седмице Великого Поста. Вот все названия я перечислила, и мы знаем, что прощенное воскресенье, чин прощения, но что, собственно говоря, скрывает под собой формула заговения на Великий Пост? Ведь это же не просто какая-то кнопка, которую нажимают, и вот начался Великий Пост. Это, наверное, все-таки некий процесс, который должен внутри каждого из нас произойти.
Да, и у этого процесса есть несколько измерений. Первое из них – это то, что мы должны понять, что изгнание Адама из рая, как называется эта неделя воспоминания, изгнание Адама из рая – это вообще про каждого из нас. Что каждый из нас – этот Адам, и каждый из нас не в том состоянии, в котором должен быть, что мы находимся не в естественном, как Исаак Сирин говорит, для человека состояние, а в ниже естественном, что наша Родина, наша надежда и наша цель, наша жизнь, она вернуться туда, в Царствие Божие, и для этого мы должны понять, что мы вне Него. Вот отсюда и рождается покаяние, которое восстанавливает падшего и возвращает разум ничего не понимающему, видящему, ничего не видящему, и служит отправной точкой преображения человека. Вспомнить о том, где ты должен быть, да задать себе тот вопрос, который в книге «Бытия» Господь задает после грехопадения Адаму. «Адам, где ты?» Вот в каком-то состоянии, куда ты ушел, где-то дальняя земля, куда ты заблудился своими путями, да, страна далече из притчи о блудном сыне, и понять, что нам пора возвращаться.
Давайте теперь по нашей традиции обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 13 главы, стих 11, закончится этот отрывок в 14 главе, 4 стихом. Начинается этот отрывок со слов «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна». «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Возникает справедливый вопрос, как это может быть? Казалось бы, когда мы уверовали, вот, собственно, руку протяни, и Господь тут рядом с тобой.
Ну, это был такой аванс, это была Божья милость, как есть такой образ прекрасный одного современного проповедника. Он говорит, что папа дает ребенку конфетку или булочку вкусную, она ему так нравится, что он хочет еще, а папа говорит, а вон булочная там. И показывает, ну, далеко-далеко, какой-то страшный колючий лес надо пройти. Вот, и человек идет, потому что он помнит этот вкус. И вот для того, чтобы человек знал, куда идти, ему дается некое вот это предвкушение Царства Небесного в неповторимом прекрасном времени неофитства. Но то, что человек ближе к спасению, конечно, человек не видит, от него это скрыто, потому что мы не в состоянии видеть наши успехи, мы им возгордимся, они станут нам источником соблазна и преткновения. Поэтому, как в Евангелии от Марка, Христос говорит о том, что Царство Божие похоже на зерно, которое падает в землю, оно пускает корешочек, росточек, поднимается, а человек просыпается, ложится, выходит на свой труд и не чует этого. Вот от нас это скрыто, но все-таки мы очень надеемся, что долгие годы, проведенные в церкви, сделали нас более опытными и все-таки сделали нас ближе к Царству Небесному. По крайней мере, на это указывает апостол Павел.
Дальше он говорит, что ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Но вот уже в 14 главе следуют слова, которые, мне кажется, требует особенного акцента. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Мне кажется, более актуального совета трудно себе представить.
Мы опять апостолам возвращаемся к тому, что критерием всего нашего подвижничества является ближний. Опять, как и прошлую неделю. Вот поколеблется человек в вере в результате нашего поведения или нет? Станет ли он ближе к спасению? Иногда надо промолчать, иногда надо упростить. Есть какие-то, может быть, сложные христианские смыслы, которые нельзя говорить новопосвященному человеку. Он немощен еще в вере. И апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что есть люди, которым надо давать молоко, потому что им нельзя пока давать твердую пищу. Вот, если человек немощный в вере, то с ним надо говорить просто. Дорастет, узнает побольше.
И по поводу дальнейшего отношения к ближним, в особенности тоже актуально постом, апостол говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Мне кажется, что мы все время забываем, что он не только наш ближний, но и раб Божий. Вот третьего участника процесса мы все время выпускаем из виду. Нам все время кажется, что если мы не объясним, человек не поймет. Не имея в виду, что Господь вообще-то может и сам его вразумить без нашей посторонней помощи.
Да. Вы знаете, вот известно же, что священник, поворачиваясь к людям после чтения двух больших молитв на совершение таинства исповеди, говорит: «Сечада Христос, невидимо, стоит прям исповедание твое». Да, а владыка Антоний Суржский говорил, что: «Священник, ты для себя эти слова тоже скажи, чтобы ты тоже об этом не забывал». Действительно, мы забываем. Мы забываем, что Бог действует своим промыслом, что Он любит этого человека больше, чем мы его любим, даже если это наш сын, дочь, там, муж, жена. Что Он присутствует. Он присутствует в судьбе этого человека, Он о нем заботится и печется. Мы это забываем. Но опять удивительно как. Опять ближний — это критерий, понимаете? Потому что все, что мы хотим проверить в себе, оно проверяется на нем. Работает или не работает, все, чего мы якобы достигли в духовной жизни.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 6 главы, стихи с 14 по 21, где, собственно, речь идет о прощении, где евангелист говорит, передавая слова Спасителя: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше». Вот почему, казалось бы, такие простые вещи, которые мы знаем, ну знаем же, трудно найти человека, который ходит в церковь, который исповедует Христа, который не знал бы этих слов и не знал бы, что они верны. Почему они все время ускользают из нашего внимания? Казалось бы, так просто.
Ну, потому что это на самом деле труд, который совершать очень тяжело. И потому что мы настолько зациклены на себе, и мы настолько в центре земли, и мы такой, как сейчас говорят, воспаленный пуп земли, что вот ближние нам все время что-то должны, они в чем-то неправы. И мы, даже когда вот мы приходим к прощенному воскресению, мы в полной уверенности, что сейчас мы дадим Богу что-то в долг, что мы сейчас совершим такой поступок, который, в общем-то, мы не должны были бы совершать. Но раз уж Христос просит, мы простим. А на самом деле прощение – это исцеление от беды, от греха, от боли и от ада. И помимо этого, прощение – это, может быть, вообще самое, причем прощение того, кто перед тобой реально виноват, это, может быть, самое близкое из того, что есть богоподобие в человеке. Потому что только Бог может сделать грех яко не бывший. прощая его человеку. А нам дано в этом участвовать, понимаете? Нам дано тоже назвать грех яко не бывший. Нам дано поучаствовать в творении нового неба и новой земли, где нет греха. Мы можем так, нам дано это право. Интересно, что когда в Евангелии от Иоанна описывается, как Господь прощал женщину, взятую в прелюбодеянии, он связал ее прощение с тем, что нет никого, кто ее осуждает. Они ушли, они и я тебя не осуждаю, да? Вот это удивительно совершенно. То есть, конечно, прощает Господь. Если это попытаться сформулировать по-детски, как я когда-то для себя сформулировал, потому что моя вера сознательно началась именно с чтения этого отрывка, что мы помогаем Богу простить, ему легче простить человека, если его прощают другие люди. Ну, легче здесь, конечно, не подходит, сейчас я уже взрослый, но, видимо, это привлекает милость Божию на этого человека, если мы сами готовы повернуться к нему милостью. Но ведь это великая милость Божия к нам, что нам дано в этом участвовать. Это день, когда мы тоже такие творцы нового мира, понимаете? Вот маленького кусочка, крошечного отношения между мной и этим человеком, они могут исцелиться. И это я получаю благодать, это я дарованный присутствием Божьим человек, когда я прощаю. Вот это не я кому-то что-то даю, я получаю в это время. Поэтому прощенное воскресенье – это огромная радость. А еще прощенное воскресенье – это опыт того, как раньше христианское сообщество вообще преодолевало последствия греха. Потому что грех разрушает отношения между людьми. А тут все люди знали. Вот они живут в одном селе. У них есть один храм в этом селе, и окрестные деревни туда придут в этот день вечером, в воскресенье, на эту вечерню. И они там, какая-нибудь Маня знала, что вот живет через три дома Агафья, с которой они люто поссорились. И никогда бы они с ней не помирились, но придется идти в это воскресенье, и придется с ней встретиться. А и Маня, и Агафья сначала очень долго не хотят, а поспорь все приближается и приближается. Но они понимают, что нельзя это сделать формально. Нельзя, потому что тогда весь пост, он просто для тебя не начнется. Не случайно же прощенное воскресенье. Ты сначала примирись, а потом уже постись. И если ты этого не сделал, то все остальное бесполезно. Вот поэтому придется примириться с Агафьей. Никуда ты не денешься. И начинается этот труд. И вот все село, все со всеми примирялись, выстраивались в храме вот этой огромной улиткой. И каждый подходил к каждому. Я с этим впервые столкнулся, когда поступил в семинарию. И все, начиная с ректора, администрации, преподаватели, студенты академии, семинарии, там человек, наверное, 600. Вот каждый подходил к каждому. Это длилось очень долго. К концу уже страшно болела правая щека, потому что те учащиеся, кто побрился с утра к вечеру, они обросли щетиной, и как будто те прошлись по ней наждаком, понимаете, вот как к этому, к 600-му человеку. Но ощущение освобождения, особенно после моей двухгодичной службы в армии, я служил в ВДВ, и у нас там была лютая дедовщина, совершенно страшное отношение. Вот на контрасте, вот это когда такие же точно парни друг у друга просят искренне прощения, кто-то плачет, но кто-то делает формально, может быть, но большинство ваш светится, понимаете? Для меня это, конечно, было совершенно поразительное открытие, что, оказывается, так можно. А когда-то у нас вся страна так жила. Когда-то все христиане целой страны, каждый просил прощения у каждого. И не так вот мы приезжаем в храм, мы там просим формально, потому что мы там, собственно, ни с кем не живем. На самом деле, самые главные, кто должны с нами примириться, они нас ждут дома. Вот у них придется просить прощения. Вот. И это, в общем-то, не очень к чему-то обязывает. Просто сам чин прекрасный. Хотя каждый перед каждым виноват все равно, как Федор Михайлович говорил. И в храме тоже, в общине. Но вот когда это была деревня или приписанный храму дворы, где все действительно соседи, вот тогда это понуждало человеку к колоссальной работе внутренней.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Ну вот, собственно, долгожданный день настал, чистый понедельник, начинается Великий пост. Почему чистый? И с чего начинается?
Начинается с огромного богослужения. Надо сказать, что до революции очень многие предприятия, какие-то конторы государственные закрывались для работы на первую и, безусловно, последнюю седмицу Великого поста. На Великий пост вообще закрывались увеселительные заведения, театры и все остальное. И всех служащих отпускали для того, чтобы они смогли свою душу очистить. Начинается очищение души. Поэтому чистый, свободный от всего остального понедельник, посвященный Господу. Конечно, он остался у нас традицией. Вот я помню, что мне родители не церковные, маленькому объясняли, что в этот день надо навести порядок полный в доме. Но, конечно, речь идет прежде всего о чистоте души. Вот о том напряжении, о том подвиге, который начинается. Помимо утреннего богослужения совершается первое великое повечерие, которое будет совершаться понедельник, вторник, среду, четверг, с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого.
Из чего состоит это богослужение? И мне кажется, что самое время поговорить о самом каноне, о его значении, почему он только Великим постом читается в храме, почему на первой неделе он разбит на четыре части, почему на пятой неделе он читается целиком, значение Великого канона преподобного Андрея Крицкого.
Великий канон – это шедевр литургического духовного творчества, и это такая попытка вернуть нас в библейское пространство, в библейско-покаянное пространство. Взгляд современного человека значительно дальше, чем взгляд Андрея Крицкого, жившего в VIII веке. Но, тем не менее, и тогда, а сейчас тем более, возвращение в видение Бога, человека и своего места в мире, вот именно в библейскую парадигму, оно чрезвычайно важно. Что такое покаяние? Что произошло с Адамом? Каков я сейчас? С чем мне надо бороться? Кому я должен подражать? От какого примера я должен, такое прекрасное слово из канона, отгребаться? То есть как бы вот как на лодке, побыстрее от какого-то водоворота. Вот это все содержится в каноне. Конечно, для того, чтобы это понимать, надо читать Священное Писание. Не только Новый Завет, Ветхий Завет. Поэтому канон неизбежно призывает к чтению всех нас. И это очень хорошо. Мы знаем, что Великим постом читаются книга пророка Исаии, книга Иова, книга Притч. Хорошо бы нам эти книги на русском языке перечитать, потому что мы большинство богослужений, на котором они читаются, не посещаем. Все-таки это в рабочие дни совершается. Но канон имеет колоссальное действие на душу человека. Ну, вот приведу такой пример по-славянски. «Делаша на хребте моем всеначальницы страстей, продолжающая на мя беззаконие их». Сложный текст для восприятия, но вот человек, он повержен на землю, он разбит, он лежит лицом вниз, как поверженный воин. Он даже не видит, когда его сейчас ударят копьем, чтобы добить. А на его спине творят свои беззакония демоны, потому что они полностью одержимы страстями, но у них нет тела. И у них нет человеческой души, чтобы действовать в этом мире. Но они меня заражают этим, и я продолжаю то движение, которое начинается в их падшем духе, продолжаю совершать уже сам. Понимаете, какой страшный и в то же время точный образ. Мы говорим там, человек одержимый какой-то страстью. Человек одержимый страстью винопития. Он увидел открытую бутылку на столе, и он не может пройти мимо. И человека можно дергать, демоны продолжают свою страсть на этого человека, да, они управляют им, он полностью как марионетка, может быть, вот за эти ниточки управляем. И таких слов в каноне, такой мудрости очень много.
Помимо мудрости, что само по себе прекрасное, я не знаю, как кто, у меня всегда начинается первый понедельник Великого Поста с того, что я просто беру текст параллельный на церковнославянском и на русском, перечитываю, хотя вроде как, когда читаешь несколько десятилетий каждый год, вроде уже и наизусть знаешь, но все равно каждый раз находишь там что-то для себя, что ты упустил из внимания в прошлый раз. Но мне как-то очень запала в душу история, которую вспоминают о будущем патриархе Сергии, тогда еще митрополите Сергии Старогородском, когда он, увлекшись новыми веяниями, попытался ввести в храме, где он служил, практику чтения канона Андрея Крицкого на русском языке. И дальше описывается ситуация. Он отслужил службу, он прочитал весь канон, а люди не расходятся, служба закончилась. А тогда он поинтересовался, а что, собственно, они ждут? Они отвечают, а канон-то когда будет? То есть я считаю, что нам Господь послал удивительный подарок, это гениального переводчика, гениального текста, потому что сам по себе славянский перевод канона, он действует даже помимо разума. То есть он настолько, вот эта его поэзия, она настолько глубока и настолько она проникновенна, что я знаю, один знакомый священник рассказывал, что у него в течение длительного времени были беседы с человеком, который никак не мог прийти к Богу, и что-то ему все время мешало. И он, когда пришел на чтение канона в первый вечер, он разрыдался, он ничего не понял. Он не знал церковнославянского языка, и из всего содержания Великого канона он очень мало что уловил. Но его, что называется, пробил сам поэтический язык. То есть он коснулся каких-то таких струн, которые вне интеллекта, вне разума, вне рефлексии. Вот действие Великого канона, оно, конечно, еще в значительной мере зависит от того, кто его читает. Мне в жизни повезло слышать два удивительных чтения. Одно чтение владыки Петерима Нечаева. К сожалению, в интернете можно найти только чтение понедельника. Не сохранилось записи всех четырех дней. Но даже по чтению вот одного первого дня можно представить себе, какое оглушительное впечатление это производило, когда ты в храме это слышал. И второе, это, конечно, мне посчастливилось попасть в Лавре на совершенно неожиданный приезд туда патриарха Пимена, который в последний, пожалуй, год перед своей тяжелой болезнью, он приехал, потому что ему очень хотелось в четверг прочитать самому без помощи клира весь текст четвергового чтения. И я попала на эту службу, она совершенно тоже уникальная. Вот насколько все взаимосвязано в чтении канона? Почему мало просто его прочесть и узнать, о чем он? Почему нужно стоять в храме? Почему нужно его слышать? Почему нужно этим проникнуться?
Ну, дело в том, что он читается внутри Великого Повечерия, которое само по себе имеет колоссальное влияние на человека за счет тех псалмов, которые там читаются, и тех молитв, которые читаются. Оно помогает человеку настроиться на восприятие истин, которые открываются в каноне. Я действительно вспоминаю и слова некоторых людей о том, что святейший Пимен, покойный, Царство ему небесное, он действительно очень любил читать канон, эти записи есть в интернете, но он еще пел на первой, прежде священной, в среду с утра, на первой седмице, выходил, вставал на колени середину архиерейского амвона и пел «Да исправится молитва моя». Для него все это было очень важно. Это был человек, который всегда возвращался к своему просто монашеству. В этом он был, конечно, великий человек, святейший Пимен. А то, как действует канон, я могу вам привести удивительный пример. Человека, который был крещен в детстве, эмигрировал из нашей страны примерно 15 лет назад, считал себя буддистом и дошел до какой-то очень такой кризисной точки в жизни и в материальном плане, и в духовном. Остался один, там, на шестом десятке, И как-то все было так плохо, что он обратился к своему другу, который пролетал через ту страну, и там день с ним вместе провели. А друг сказал: ты знаешь, я даже тебе почитать ничего не могу, но с собой ничего нет. Есть только вот это. И дал ему, это была вторая седмица Великого Поста, и дал ему книжечку с церковнославянским шрифтом и текстом Великого Канона. Говорит: почитай, и тебе Господь откроется. Тут дело, я ничего не понимаю, почитай. И вот, значит, к Страстной седмице он уже считал себя православным христианином и приготовился к первой исповеди, причастию в своей жизни. Действительно, канон оказал на него, это абсолютно современный человек, бизнесмен, оказал вот такое действие. Да, он открывает, потому что помимо того, что он открывает мудрость о том, как человек пал, он открывает радость о том, как человек спасается во Христе. И вот этот дух, понимаете, дух сам, он проникает в человека, который открыт этому обучению, который пришел в храм и говорит: Господи, научи меня через этот канон. Я снова хочу вернуться вот к благодати прощения, к покаянию, к обретению встречи с тобой. Знаете, как у преподобного Исаака Сирина, у него есть такие слова, он говорит: покаяние – это трепет души пред вратами рая. То есть это даже не условие, что ты туда попадешь, а если покаяние совершается, то ты уже перед ними. Вот ты пока жив, тебе пока внутрь нельзя, но ты уже пришел. И вот когда человек искренне кается, входит в этот дух покаянный, он попадает, и он чувствует, что рай близко. Поэтому этот канон в этом помогает очень.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну, на первой неделе, помимо служб великопостных, у нас есть еще и календарная память. Мы будем вспоминать 22 марта 40 мучеников севастийских, будем по традиции печь жаворонков. Я не думаю, что кто-нибудь из наших радиослушателей не знает историю 40 мучеников, которые предпочли погибнуть, замерзнув в озере, 40 военных легионеров, которые были воспитаны в римской армии, где за любое непослушание приказу вплоть до смертной казни грозило им, и, предпочтя смерть за Христа, они остались в этом, замерзать в этом озере, хотя на берегу была построена баня, чтобы желающие могли бы из этого озера все-таки сохранить себе жизнь ценой отречения. Только один такой желающий нашелся, но место его тут же занял другой человек. Эта история, она настолько в веках популярна, настолько много о ней написано, настолько много икон ей посвящено. Я думаю, что наши радиослушатели, хорошо ее зная, вспомнят просто, мне кажется, очень такую добрую традицию с этими жаворонками. У меня, правда, никогда не получалось испечь их похожими на птичку. Они почему-то были похожи на дракончиков у меня, но зато я всегда приносила их на работу, все с удовольствием ими лакомились. А уж если есть дети в семье, я думаю, что это не нарушит великопостное настроение первой недели.
Да, потому что память их важна. Вот в этом году память их приходится на пятницу переносится на субботу. Но когда она выпадает на обычный день, то служится обязательно литургия прежде священных даров. Я бы посоветовал нашим радиослушателям найти слова с титуля Григория Ниского. на память такие пространные большие проповеди, на память 40 мучеников. Дело в том, что два брата Василия Великого, святитель Григорий Ниский и святитель Петр Севастийский, имели к этому дню отношение. Петр и был в Севастии, это его епархия, и, скорее всего, это именно он брал тела убитых мучеников. Скорее всего, он этим руководил. Там было несколько епископов с именем Петр, но возможно. А святитель Григорий Ниский из Низ приезжал к своему брату, когда была память этих святых, и говорил слово, как известный витий проповедник. И вот два или три этих слова остались в памятниках, они есть, можно набрать в сети и их прочитать в этот день, чтобы погрузиться в то, как церковь в изумлении о подвиге, который вот несколько лет назад совершился здесь, на этом озере, вот как это вот понималось и как это освещалось фактически современниками.
А еще у нас 18 марта память обретения мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского, Луки воина Ясинецкого. Мы несколько раз в году вспоминаем этого святителя, и вот, знаете, на мой вкус, сколько ни вспоминай, все мало, потому что личность настолько яркая, настолько удивительная, прожившая такую жизнь, в которой чего там только не намешано, и начало, когда человек мечтает стать художником, но совершенно сознательно идет на медицинский факультет, очень хорошо учится, блестяще его оканчивает, и вместо того, чтобы дальше писать диссертацию и становиться ученым-медиком, совершенно сознательно идет в земские врачи, объясняя недоумевающим близким, что именно для того он и пошел на медицинский факультет. Что такой земский врач в те времена, можно почитать Булгакова Михаила, его ранние записки, как раз описывающие всю прелесть существования земского врача в тех условиях дореволюционной России.
Вы знаете, это же ведь мотив поступка всех, кого мы почитаем как врачей-бессеребренников. Потому что все врачи-бессеребренники, которые есть у нас в соборе, они осваивали врачебное искусство специально с этой целью, чтобы жизнь свою посвятить помощи ближним. И поэтому вот это решение святителя Луки, оно совершенно вписывается, поэтому он в этом соборе совершенно естественно, несмотря на то, что существенную часть своей жизни он получал деньги, жалование получал, но мотив был тот же. И когда он оперировал, там, возвращал зрение тем, кто не мог дать ни одной копейки, он показывал, что для него это несущественная часть вообще его служения, заработок, что это все второстепенное. Он принимал огромное количество нищих людей, которые ничем не могли заплатить.
А потом была русско-японская война, где он познакомился со своей будущей женой. Потом была семейная жизнь, врачебная практика, рождение четверых детей. И не было у него, в общем-то, никаких мыслей о том, что он когда-нибудь станет священником. А случилось это после того, как в 19-м году его жена умерла от туберкулеза. И дальше все было как в кино, когда быстро-быстро меняются кадры. Практически от момента, когда он принял для себя решение уйти в церковь служить, два года священства. Собственно, через 4 года хиротония епископская. Такой был лютый голод. Это время, когда священников просто как косой косила советская власть. Кого в тюрьму, кого в ссылку, кого к стенке. И, конечно, человек с таким жизненным опытом, с таким образованием, тем более врач. Ну а дальше просто хождение по мукам, потому что 11 лет ссылок и тюремных заключений. Чего там только не было. Одна ссылка за полярный круг чего стоит. И человек, который прошел все круги ада, не оставляя по возможности врачебной практики, то есть даже на этапах, умудряясь без инструментов, без ничего, буквально там какими-то подручными средствами помогать тем, кто в этом нуждался, он, когда начинается Великая Отечественная война, пишет прошение с просьбой заменить ему ссылку или прервать его ссылку, он даже не претендует на то, чтобы эти годы не шли в зачет заключения. Он просит прервать ссылку и перевести его временно хирургом в госпиталь. Собственно, так началась его военная эпопея, потому что он очень много к тому времени уже успел исследований провести в местной анестезии. Это началось еще после русско-японской
войны.
Да, у него
работа даже поэтому докторская.
Да. Да, и за эту работу он после войны получил сталинскую премию, которую отдал помощь детям, пострадавшим, лишившимся родителей во время войны.
Потому что бессребреник как раз, да.
Вот, и, собственно, всю жизнь вот это сочетание того, что, казалось бы, невозможно сочетать. Ведь на самом деле он демонстративно в те времена, несмотря на все свои тюремные заключения и ссылки, ходил в подрясники с крестом, приходил в таком облачении в госпиталь, где он служил врачом, благословлял, молился перед операцией, благословлял больных, и все попытки его укротить в этом не увенчались успехом до такой степени, что однажды его заставили убрать икону из операционной, он убрал и сам ушел. А в этот момент заболела жена какого-то высокопоставленного начальника, и его спешно вернули вместе с иконой.
Потому что она сказала, что будет оперироваться только у него. Да.
В результате человек, который столько лет дарил зрение больным трахомой, под конец жизни сам ослеп. И вообще вот его епископское служение в Крыму, это же потом в сознании советского человека Крым стал там лечебницей и здравницей. А это Крым после войны. Это Крым, который война так перепахала.
Истерзала просто, наверное.
Там и у людей живого места не осталось, потому что там истребление... Там же в Крыму исторически было очень много этносов, которые жили там буквально чуть ли не со времен античности. И многие из них просто попали под уничтожение вот этого расового оздоровления фашистского. И в этот Крым попадает человек, у которого на самом деле тоже живого места уже не осталось от той жизни, которую он прожил.
От пыток, которые он перенес, от побоев, от избиений, да.
И за несколько лет он становится настолько своим и родным для этих людей, что когда он скончался, и, естественно, советское руководство местное попыталось смикшировать его похороны, ничего из этого не получилось, потому что огромное количество людей просто перегораживало проезжую часть, и не получилось. Получилось огромное такое шествие людей, которые провожали самого дорогого, самого любимого для них человека.
По-моему, его хоронили прямо в день смерти отпевания, чтобы побыстрее, чтобы как раз не стекался народ, да. Продумали маршрут по окраине города, но должны были быстро перевести на автобусах, но люди все это не дали, и это превратилось здесь в такой праздник, победу верующих людей, да, исполнение слов псалмопевца: «Честна пред Господом смерть преподобных его».
Поэтому мне кажется, что святителя Луку, сколько ни вспоминай, все мало. В своей автобиографической книжке он написал удивительные слова: «Я полюбил страдания». Вот мне кажется, что это очень важный урок как раз в начале Великого Поста.
Это такой какой-то уровень святости уже, потому что святость и праведность, если человек уже принимает и смиряется со страданием, и принимает их как Господа, да, как пророк Иеремия в своей книге говорит: «Но я говорю подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее». А чтобы благодарить, а потом еще и полюбить, как Божие присутствие в твоей жизни, это уже что-то для нас совершенно даже не то, что недостижимое, непредставимое.
Ну, хорошо, что такие люди были, что от них остались и воспоминания о них, и их собственные
письма. Очень письма. Много писем осталось, да.
И есть у кого, ну, если не поучиться, ну, взять вот как такой камертон или какой-то такой свет в конце туннеля, на который можно ориентироваться, бредя по туннелю своей жизни, что все-таки это реально, это существовало, это не только предание, это вот историческое свидетельство, это на расстоянии вытянутой руки от нас, собственно говоря.
61-й год он умер, да, совсем не так давно, и действительно, по тому, сколько осталось о нем, мы можем понимать, что все это было в церкви и о других святителях, и о преподобных, и о других святых. Просто тогда не было возможности хранить столько материала, поэтому для нас остались краткие жития, и там несколько, может быть, слов, случаев. А вот было в церкви, все это хранилось очень долго.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Заканчивается первая неделя Великого Поста памятью великомученика Федора Тирана, который когда-то, вот у нас торжество православия – это первое воскресенье Великого Поста, и мы его празднуем в честь победы над иконоборчеством. Но до того, как совершилась победа над иконоборчеством, торжеством православия считалась именно память Федора Тирана, потому что он умудрился уже как бы за гранью земной жизни помочь христианам не впасть в искушение, которое приготовил для них хитроумный император Юлиан Отступник, велевший просто на базаре идоложертвенной кровью кропить всю пищу, уповая на то, что есть захотят, так или иначе осквернятся. Так вот, чтобы этого не произошло, уже умерший Федор Тиран явился во сне предстоятелю церкви и объяснил, что нужно просто разварить пшеничные зерна, которые в то время были все-таки в каждом доме, потому что главная пища была хлеб, и его нужно было из чего-то печь, и сдобрить эти разваренные зерна медом. Вот, собственно, фабула того, что мы вспоминаем в день памяти великомученика Федора Тирана. Почему, казалось бы, такой, ну, исторический факт, почему он важен до такой степени, что церковь не только вспоминает его каждый год в конце первой недели Великого Поста, но еще и традиционно освящает Колево и раздает его верующим. Казалось бы, зачем сейчас-то?
Ну, потому что это напоминание об огромном утешении, о том, что Небесная Церковь участвует в нашей жизни и печется о нас, о том, что церковь неразрывна, есть та ее часть, которая уже победила, а есть церковь, как ее традиционно называют, воинствующая, то есть мы, которые еще ведем войну за наше спасение под предводительством нашего подвига положника Иисуса Христа. И что те, кто достиг победы, они о нас пекутся, заботятся, оберегают нас, и это вообще очень радостно.
Отец Федор, вот начался Великий Пост, перед глазами сон примеров подвижников, монахов, аскетов, аскетическая литература, которую мы стараемся по мере сил, ну, если не читать, то хотя бы в нее заглядывать Великим Постом. Но что, собственно говоря, означает Великий Пост для нас, мирян 21 века?
Вы знаете, время поста – это время освобождения. Я бы хотел небольшой отрывок из послания к Галатам, из 5 главы апостола Павла прочитать. Он говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот о каком рабстве и о какой свободе говорится. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вот угождение плоти, или как в воскресенье, завтра мы услышим, попечение о плоти не превращайте в похоти, то есть, чтобы это попечение не стало для нас диктатурой. Вот это освобождение нам предлагается постом. Почему у нас нет этой свободы? Ибо плоть желает противному духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот это удивительно. То есть апостол Павел говорит нам о том, что в нас, в каждом из нас, в каждом раздробленном падшем Адаме нарушена иерархия, когда дух владеет душевным и телесным. И очень часто у наш дух в плену у плоти, потому что они хотят разного. Ну, образно говоря, плоть хочет сытно наесться, сесть на диван, взять в руки пульт, вот, а дух хочет пойти и помолиться. И вот то, что на самом деле мое сердце хочет пойти помолиться, мы не делаем из-за того, что слишком много власти у плоти. Вот мы не делаем то, что хотим. А когда мы плоть свою смиряем, когда мы ее ставим на место, не то, что мы там ее не любим или она является чем-то проклятым, как манихеи утверждали, нет, конечно, не так. Но когда все становится на свои места, мы обретаем свободу делать то, что хочет наш дух. А дух наш хочет к Господу. И поэтому для того, чтобы взлететь на крыльях молитвы, как святые отцы говорят, мы должны взмахнуть двумя крылами. Как раз одно крыло – это молитва, а второе – это пост. Тогда мы освобождаемся. Поэтому воздержание от своего плотского человека, от главенства, оно необходимо любому человеку – монаху, мирянину, священнику, любому человеку в разной мере, в свою степень и в своей форме, это да, но все-таки необходимо. Потому что к концу поста, победив в этой борьбе хоть немножко, мы уже свободными чадами должны встретить светлое Христово воскресенье.
Но среди нас, в особенности в последние десятилетия, очень много стало людей, которые страдают всевозможными заболеваниями. Не обязательно пожилых людей, это само собой, вот возрастные болезни. Но есть много молодых людей, которые больны с детства, которые, когда начинают перечислять свои хронические заболевания, это, как говорится, посильнее, чем Фауст Гёте. И есть желание провести пост так, чтобы получить пользу от него душевную, духовную. Но что делать с телом, до какой степени применима аскетическая практика, о которой мы читаем в самой разной духовной литературе, к тем людям, которые вынуждены думать о своей плоти больше, чем бы хотелось бы?
Вы знаете, этот вопрос был очень сложен в 90-е годы, потому что, как большинство мирян были неофитами, так большинство священников были молодыми. Вот. А сейчас это не так. Священники постарели в большом количестве очень и тоже стали немощными. И теперь вот такого, как раньше, язва желудка, не язва желудка, а ты постись, и все равно такого уже практически не услышишь. Поэтому надо пойти посоветоваться к духовнику, описать ситуацию. И вспомнить, что есть, например, такие великие подвижники, наставники огромного количества монастырей, духовные отцы знаменитого Авы Дорофея, Варсануфий Иоанн. У них есть книга «Вопросы-ответы», так в одно слово, очень интересно называется. И там есть утверждение о том, что полный пост только для полностью здорового человека. То есть должна быть мера своя, потому что очень часто по гордости, по дерзости мы берем себе то, что не можем понести. Это бывает хуже, потому что потом человек срывается и не несет ничего. Надо избрать ту меру. Всегда есть возможность, допустим, вот как в Троице Сергиевой Лавре. Первая седмица, крестопоклон и последняя. Ну, по крайней мере, когда я учился, так было. Без растительного масла. Остальные смягчения. При этом в самой академии, в семинарии, кроме этих недель, на стол подавали рыбу по благословению святейшего Алексея I. Две трети студентов эту рыбу оставляли на тарелках. Это было их решение, понимаете? Вот здесь должно быть благословение священачалия, мудрое. Ну, в случае прихожания, это разговор с духовником. И должно быть уже мудрое знание своей меры, что я могу, а что не могу. Потому что если у тебя все разболится к концу поста, вот еще учитывая, какую пищу мы едим по качеству, да, то это, конечно, никому не нужно. Пост не должен превратить тебя в калеку. Вот, у тебя еще должны остаться силы, чтобы ты мог служить ближним. потому что если ты мирянин, у тебя есть ближний, тоже должен служить. Монах, он в этом смысле более свободен. Вот мы знаем, например, что стеклянцем Франциски Максимович, он постился так, что у него было сил закрыть рот, у него челюсть отвисала. Понимаете, ну вот да, но это крайний случай аскезы, конечно. Мы молимся ему, чтобы он хоть маленький кусочек нам вот, помог того, что он делал, совершить. Вот, но мудрость должна быть, взрослость должна быть трезвость и рассудительность в этих вопросах.
А что означает терпение скорбей может вменяться в сугубый пост?
Ну, потому что поститься, воздерживаться от пищи легче, чем терпеть скорби. Все-таки пост – это, по своей сути, покаянная дисциплина. Почему вот дети маленькие не постятся? Они еще не знают, что такое грех. Вот. Мне надо себя восстанавливать, когда я познал, как я разрушен грехом. Скорби – это тоже результат того, что я разрушен грехом. Когда я это понимаю, они оказывают фактически то же действие. Да, Господи, я достоин этого, я принимаю это, потому что вообще я достоин худшего. Вот. Ты все равно меня благодетельствовал. Это вот рождается из такого покаянного устроения души.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».